о национальных интересах и национальном предательстве. В комментариях к статье «Мраморный клоп и национальная измена» один из читателей РП задал вопрос, а что следует понимать под выражениями «национальная измена» и «национальное предательство»? Что значит «национальное» в контексте статьи? Измена всем русским или всему населению России? Затем, когда в комментариях его поправили, указав, что у нас вообще-то классовое общество, и есть два класса – пролетариат и буржуазия, автор вопроса несколько уточнил свой вопрос. Он спросил так, задал его таким образом. Измена всем русским трудящимся или всему трудящемуся населению России? Ну, если коротко отвечать на этот вопрос, то можно сказать, что последний вопрос – как бы фактически содержит сам ответ. Да, национальная измена – это понимается как измена всему трудящемуся населению России. Но если говорить точнее, то речь идет о национальной измене прежде всего рабочему классу России. Без указания русской национальности этот рабочий класс, удмурт или он башкир, или он татар. Почему мы в данном случае говорим именно измена рабочему классу России? А по той причине, что рабочий класс разных национальностей, из которых состоит наша большая Россия, не случайно она считается многонациональной страной, этот рабочий класс, ведь его интересы коренные, они не отличаются один от другого. Почему не отличаются? А вот сами подумайте, разве когда работодатель принимает на работу рабочего, он смотрит, какой он национальности? Например, русскому рабочему он что, платит больше заработной платы за ту же самую работу, чем татарину? Или чем азербайджанцу? Нет. Его интересует только одно, чтобы рабочий, который он нанимает на работу, просил за свою работу как можно ниже заработную плату, соглашался на меньшую оплату. Или, может быть, когда идут задержки зарплаты, то зарплату задерживают не русским рабочим, а рабочим какой-то определенной национальности, инородцам, как раньше говорили, да, там, удмуртам, я не знаю, узбекам или еще кому-то. Нет. То же самое, если задерживают, задерживают всем. Если сокращают, то сокращают всех рабочих. Ну, не полностью весь состав, а какое-то определенное число, которое капиталист посчитал лишним в данный момент для себя. Поэтому все рабочие находятся в одинаковом положении экономическом. У них одинаковый именно классовый интерес. То есть они хотят получать более высокую зарплату, чтобы их семьи, они сами жили, как говорят, достойно. Чтобы как нормальные люди жили, чтобы они могли пользоваться всеми благами цивилизации. Но капиталиста это не устраивает, потому что у капиталиста в таком случае будет очень мало прибыли или ее совсем не будет. Вот отсюда противоположность интересов, экономических интересов, главных основных интересов капиталистов и рабочих. И отсюда же полное единство интересов, коренных классовых, как мы говорим, интересов рабочих каждой национальности, любой национальности, причем не только в России. Мы можем взять точно так же и бывшие советские республики, и даже американских рабочих, европейских рабочих. Они все в одинаковом положении. Они занимают одинаковое место в общественном производстве. Они эксплуатируемые. На них паразитируют. За счет них живет класс господ. И, соответственно, их общий главный коренной интерес освободиться от этой эксплуатации. Чтобы иметь возможность жить действительно достойной человека жизни. О чем эта статья «Мраморный клоп и национальная измена»? В этой статье говорится о том, что политика нашего правительства есть политика неоколониализма, которая проводится в интересах иностранного капитала. И что не только в промышленности мы видим полную катастрофу и полное разрушение. У нас практически уничтожено сельское хозяйство, уничтожено действительно до катастрофических просто масштабов. Что уничтожение сельского хозяйства России идет самыми разнообразными способами. И один из них, из самых эффективных способов, это фактически откровенная биологическая война. В связи с чем политика, которая проводится в России, проводится со времен перестройки, со времен Горбачева, Ельцином и Путиным, это политика полной национальной измены. Все дело в том, что важно понимание нации. Оно не является каким-то абстрактным и одинаковым для классов. Поскольку мы живем в классовом обществе, то, соответственно, и многие какие-то явления и понятия два класса понимают по-своему. Классовая точка зрения в данном случае чрезвычайно важна. Как понимает нацию буржуазия и наше буржуазное правительство, правительство страны Российской Федерации? Она понимает нацию как сам класс буржуазии и национальные интересы как интересы этого класса, класса буржуазии. Кого можно отнести к классу буржуазии? Классически это считается, что это владельцы средств производства, то есть заводов, фабрик, электростанций и так далее. Лица, которые живут за счет наемного труда. То, что они управляют частично этим производством, эта роль совершенно не играет. Они не являются непосредственными производителями тех товаров, которые производятся на принадлежащих им средствах производства. Эти товары производятся их наемным персоналом, пролетариатом, рабочим классом. А присваиваются они именно владельцами средств производства, буржуазии. Но класс буржуазии неоднороден. В настоящий момент, в эпоху империализма, фактически заканчивающуюся эпоху, империализма уже умирающего, разлагающегося, все диктует самый крупный, самый мощный, сверхмощный монополистический капитал, который уже давно объединил и промышленные предприятия, и банки, и подчинил себе полностью государственный аппарат. Его называют финансовым капиталом. Это название известное, принятое в марксизме. Так вот, интересы финансового капитала, этой самой верхушки класса буржуазии, они в значительной степени и во многом противоречат двум другим слоям серьезным класса буржуазии. Это средней буржуазии, которой, в общем-то говоря, в России не так-то и много, и прежде всего мелкой буржуазии, которая состоит сама по себе тоже неоднородно, состоит из многих прослоек и слоев. Классическая мелкая буржуазия – это владельцы небольшого капитала, небольших каких-то незначительных средств производства, которые живут не своим трудом собственным, а используют наемный труд. Это вот первая ступень действительно классической такой буржуазии. Не та, которая трудовая, как мелкая буржуазия, которая еще живет за счет своего труда, а уже как бы паразиты, вот как бы чисто эксплуататоры. В общем и целом, класс буржуазии, учитывая все его слои и прослойки, составляет очень незначительную долю населения России. Ну, оценить ее как-то в количественном отношении довольно сложно. По какой причине это сложно сделать? Ну, вы знаете, какая ситуация сейчас со статистикой. То есть все это гадание на кофейной гуще, по большому счету. Буржуазия всячески старается реальные цифры спрятать, потому что они свидетельствуют не в ее пользу. Вот. По цифрам получается следующая картина, что самых богатых представителей высшего, как говорят буржуазные социологи, то есть фактически мы должны это понимать, как представителей действительно крупного капитала, крупных капиталистов, монополистов, олигархата, в мире не более половины 1% населения. Примерно такая же картина и, в общем-то говоря, и в России. Вот что касается того самого класса двух слоев буржуазии, средней и мелкой буржуазии, то есть обычно их относят социологи буржуазные к среднему классу, так называемому. Так вот, по оценке Института современного развития, данной в 2008 году, к среднему классу в России, в соответствии с международными критериями, относится 7% россиян. Но если учесть тот факт, что к среднему классу относится буржуазная статистика и буржуазная социология относят вовсе не представители действительно общественных классов, Средний класс – это понятие не марксистское, это не общественный класс как таковой. Это просто слово «класс» употребляют буржуазные социологи, чтобы запутать понимание. То есть речь не идет о буржуазии как таковой, а речь идет о людях с определенным уровнем доходов. Но приличный уровень доходов может, например, получать и наемник, специалист, который вовсе никаким образом не относится к классу буржуазии и не имеет никакой собственности. Соответственно, в эти 7% входят в том числе вот эти высокооплачиваемые достаточно специалисты. То есть для того, чтобы нам выяснить, какое же количество у нас действительно владельцев капитала, владельцев средств производства как основного критерия, да, принадлежности к общественному классу, вот с марксистскому общественному классу, то ну хотя бы мы должны эту цифру ну, поделить по крайней мере на два. То есть мы смело можем говорить, что вот крупного высшего класса у нас 0,5% в стране, от силы 1%, вот, а среднего класса и мелкой буржуазии в районе где-то 3,5-4% от силы процентов. Это всех про всех. Среднее и самое мелкое. Это владельцы, собственники средств производства. Ну, грубо говоря, не более 5%. То есть 95% населения страны. Это трудящиеся. Кого относят к трудящимся? Прежде всего, это, конечно, рабочий класс или пролетариат. То есть класс, который не имеет никакой собственности на средства производства и который живет за счет продажи своей рабочей силы. Но здесь очень часто возникает вопрос, а как же служащие? Служащие не являются и не относятся к рабочему классу, хотя они тоже не имеют средств производства и живут продажей своей рабочей силы. Дело в том, что служащие от слова «служить», они прислуживают классу господствующему. Классу буржуазии, поскольку этот класс сегодня господствует. Значит, так или иначе, они стоят на его стороне. С его стороны они находятся. Они, конечно, тоже являются людьми подчиненными. У них положение материальное довольно часто не очень хорошее. Вот, в определенном смысле слова они приближаются по своим интересам к классу пролетариев. Но эти классовые интересы, собственных классовых интересов у них нет. Они могут только примыкать либо к классу буржуазии, либо к классу пролетариата. Двум основным классам всякого капиталистического общества. Также к трудящимся относятся и то, что иногда называют трудовой мелкой буржуазией. Что значит трудовая мелкая буржуазия? Это нечто среднее между пролетариатом и буржуазией. Вот такая прослойка, которая с одной стороны, она не использует наемный труд, живет за счет своего собственного труда, а с другой стороны, она является сама собственником средств производства. Ну, как классический пример, это вот среднее крестьянство. У них сейчас таких представителей немного, практически их нет. Вот, чтобы в собственности была земля, за счет которой они исключительно выживали. Значит, они выращивают своим трудом на этой земле какие-то продукты сельского хозяйства, предположим, и потом эти продукты продают на рынке и, соответственно, ну, кормят семью. И в первую очередь они живут, конечно, от продажи вот продуктов на рынке. То есть вот этот класс, он тоже относится, слой точнее, он не является отдельным классом как таковым. Вот, он относится... Его относят к мелкой буржуазии, потому что он, как владелец средств производства, примыкает туда. Но с другой стороны, поскольку этот слой трудится самостоятельно и не использует наемный труд, он не является классическим и чистым капиталистом. Это середина наполовину. Вот. И в значительной степени этот класс, этот слой общественный, он примыкает либо туда, либо сюда. Вот, либо к пролетариату, рабочему классу, либо к буржуазии. Либо буржуазия имеет способности и возможности тащить его за собой. Но эти люди, вот этот средний, трудящаяся, скажем так, мелкая буржуазия, она, в общем-то, относится к категории трудящихся лиц. Потому что она живет за счет своего собственного труда, не за счет чужого труда. Вот отсюда мы получаем... весь набор трудящихся, кто у нас трудящийся. Вот эти самые 95% населения нашей как бы страны. Те, кто живет собственным трудом. Некоторые части из них, как мы уже приводили пример вот, в случае с трудовой мелкой буржуазией, владеет некоторыми небольшими средствами производства, но несущественными. Конечно, речь не идет о заводах, там, фабриках и так далее. То есть основе всякой экономики. Что из этого получается? Из этого получается следующее. Что если мы будем как единое целое рассматривать все население России, то мы и стоять на этой точке зрения. Что одинаковые интересы и у наемных работников, и у вот этой самой 1% населения страны, у олигархата, то мы с вами ничего не поймем. Вот такая нация, понимание, такое понимание нации нам ничего не даст. Буржуазия понимает, как мы уже говорили, национальные интересы те же. Прежде всего, экономические интересы. Ну и из экономических интересов вы прямым ходом вытекают и политические интересы. Это как свои собственные интересы. Но в буржуазии главную скрипку играют этот 1% населения, а не 3,5%, не эти 4, о которых мы говорили, средняя и мелкая буржуазия. Они фактически ничего не решают. То есть получается, что с позиции класса буржуазии, с позиции олигархата, национальные интересы нашего населения – это интересы этого олигархата. Они так это понимают. Но экономические и материальные интересы 95% населения страны, которые вынуждены жить продажей своей рабочей силы, они полностью противоположны интересам вот этих самых владельцев капитала. Этим олигархам. То есть получается, что понятие нации, как и национальных интересов, с точки зрения, скажем, трудящегося населения, вот этих самых наемных работников, совершенно другое. Потому что их экономические интересы и их, соответственно, политические интересы, потому что политика всегда вытекает прямо из экономики. Как говорил Ленин, политика – это концентрированное выражение экономики. Получается полное противоречие. И если мы говорим об измене, национальной измене, то кого мы здесь имеем в виду? Буржуазия, вот ту политику, о которой шла речь в статье «Мраморный клуб и национальная измена», она не считает, естественно, национальной изменой. Почему? А потому что эта политика, которая проводится, она полностью идет в ее интересах. Она обогащает класс олигархов, она обогащает крупный капитал, она увеличивает ему прибыль, ему выгодна эта политика. Ему выгодно сотрудничество с международным, с иностранным капиталом. Ему выгодно это предательство. Ему выгодно плевать на интересы всего трудящегося населения страны. Потому что только в этом случае, когда он не считается с ними, он получает громадные барыши. Но, извините, остальному населению страны такое и такая политика совершенно невыгодна. Это ставит на грань жизни и смерти его, всех этих людей труда. Учитывая, какую разбивку мы дали по цифрам, что все население России делится 5% примерно, весь класс буржуазии вместе с олигархатом и мелкой буржуазией, живущий наемным трудом, эксплуататоров, и 95 не эксплуататоров, то что мы получаем? Что нация, если мы будем рассматривать всю население страны как нацию, единую нацию, да, национальные интересы России, когда говорят, всей России, не выделяя при этом непосредственно национальность людей, поскольку страна у нас многонациональная, мы, естественно, должны говорить и думать, как обычно думает всякий нормальный человек, что речь идет прежде всего об интересах этих 95%, потому что их просто больше. Их подавляющее большинство, 95 против 5. Но на самом деле все совершенно не так. Все зависит от классовой точки зрения. Понимание нации классовое и понимание национальных интересов тоже классовое. Что это значит? А то, что под нацией, национальными интересами, буржуазии и ее правительство, которое в настоящее время управляет Россией, понимает себя и свои интересы. А рабочий класс под нацией понимает прежде всего трудовой народ, большинство населения страны. И, следовательно, под национальными интересами – интересы этого большинства, то есть интересы трудового народа России. Национальное предательство для рабочего класса и трудящихся масс есть предательство интересов трудового народа, вот этого самого подавляющего большинства населения России.